Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Факультатив». У микрофона Ирина Зарубина. В записи этого выпуска приняли участие учителя Пермской школы для слепых и слабовидящих детей Наталья Степановна Пшенина, Инна Борисовна Молина и Светлана Николаевна Созинова, а также председатель Пермской местной организации Всероссийского общества слепых Александр Васильевич Фролов.
Представьтесь, пожалуйста.
Пшенина Наталья Степановна, тифлопедагог, учитель начальных классов.
Молина Инна Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе.
И Солдинова Светлана Николаевна, учитель истории и обществознания.
Школах для слепых и слабовидящих детей в последнее время очень мало внимания уделяется туризму. Очень мало школ, где реализуются проекты, такие как у вас. Я знаю, вот Липецкая школа, еще несколько школ. Вот расскажите, пожалуйста, как зарождалось это?
Я историк, и благодаря своему образованию к сложностям туристической жизни я привыкла. То есть археологические практики – это месяц в поле, то есть это палатки и в то же время определенная романтика.
Ну и друзья. И друзья, туристы,
и друзья, да? Ну, здесь-то как бы их пока не было. И у нас в школе, ну что зарождалось, это далеко не с меня, работал воспитатель, который одновременно занималась туризмом. И у ней был очень интересный проект. Тогда это было осуществлять несколько легче по финансовым вопросам. То есть проект был намного дешевле. Вот когда она совершала поездки ребят по тем местам, где они живут, открывая их совершенно с другой стороны. Мы, допустим, собрали весь класс и ехали в Лысь. Это все у нас в Пермском крае. Принимали нас родители этой ученицы. То есть мы в повалочку там спали все. Нас, по-моему, 15 человек было в одной комнате на полу. Но затем мы видели Лысь с ее достопримечательностями, с ее металлургическим заводом. Аналогичные такие вот походы у нас были в Горнозаводск. И там как раз была первая пещера. Потом получилось так, что воспитатель ушла. Поход водить стало некому, а ко мне пришел вот этот шумный мальчишеский класс.
Сколько человек?
Где 14 списочных голов, сорви голов. Вот, ни одной девочки с первого класса. Причем мальчишки все очень-очень подвижные. То есть это
А все слабовидящие, да?
Да, тотально незрячих нет. Здесь как бы ребята с остаточным зрением. Причем диагнозы там достаточно разные, то есть вот для походов, что является одним из показателей, у нас двое с куриной слепотой, то есть да, сумерки, то есть для них это уже мертвое время суток. И так как этих мальчишек надо было чем-то занимать, потому что они просто начали громить все вокруг себя, я подумала, почему бы нет, чтобы хотя бы у них был стимул. И вот тогда-то я начала поднимать все свои старые связи, всех своих знакомых. Благо, такие связи нашлись.
Я немножечко прерву Светлану Николаевну.
Вы ведь была учительница начальных классов?
Да. Дело в том, что в начальной школе это были детки умные, детки подвижные. Когда у них, во-первых, в класс вливались достаточно сложный ребенок, вот который детдомовский, бродяжка, который мог убежать и так далее. То есть туда, в этот класс влились более старшие дети, дезадаптанты действительно. И класс, там не только он подвижный, Светлана Николаевна их любит, естественно, для нее, они, знаете, как родные дети, они любые хороши. Но глядя с стороны, сказать, что они не только были подвижны, они еще и там были очень большие трудности в общении. Кого-то они принимали, кого-то они не принимали. И кто-то мог совершить и проступки. Могли ожидать от них всего, что угодно. То есть это был действительно очень сложный класс, который был на постоянном контроле у администрации. Мальчишечий сложный класс. И вот дальше Светлана Николаевна поднимает свои связи.
Вот, и первый поход, когда нам дали молодого инструктора по туризму, я подумала, что моя идея провалится. Потому что это первый поход, это полностью бессонная ночь, это дети не знают ни как себя вести. идти. Причем
как... Не как палатку поставить.
Не как палатку поставить. То есть
ну,
это...
друг с другом общий язык еще не могут найти. Представляете, в поле, а когда они ссорятся между собой постоянно. Ну,
то есть здесь совершенная неготовность, ни поведение в транспорте мы не умеем ничего делать. То есть ни каких-то особых правил.
И как же вы с таким классом рискнули пойти в поход?
Ну, это был поход-то очень недолгий, вот как раз
проверочный. А сколько им лет тогда было? Какой это класс был?
Им было 11 лет. Им было 11.
Шестой класс.
Им было 11 лет. А вот после этого мы начали подход с другой стороны. Мы их потихонечку начали выводить в город в большей степени. Походы в соседний лес. То есть уже обучая, имея дальнюю перспективу, и, конечно, мы поменяли руководителя. Тур-инструктора, то есть руководителя нашего этого кружка.
Кружок был уже в школе?
Это не школьный кружок, мы вышли на центр дополнительного образования. И тогда у нас походы стали получаться. То есть второй пробный поход у нас пошел в экстремальных условиях, чтобы выжать из ребят все. Мы пошли в пещеру, где особо не побегаешь, не попрыгаешь, где надо друг другу помогать. Естественно, зная, что мы очень рискуем, мы взяли себе помощников, инструкторов, нам помогало скаутское движение. Поход удался, причем удался настолько, что я до сих пор таких спокойных детей не видела, когда они возвращались обратно. То есть как мы вышли из поезда, они сели... И ни слова, ни движения.
А поподробнее про пещеру.
Так мы были в Кизиловской пещере, которая сама по своей имеет два зала. Это пещера глиняно-известковая. То есть там очень красивые наплывы глины на известковую породу. То есть получается сказочные такие рисунки наплывчатые. Но, кроме всего прочего, эта пещера, она имеет довольно такую сложную систему ходов, некоторые из которых называются шкуродеры, вот, где проходишь только ползком, причем во время этого проползания необходимо еще умудриться и повернуть. Это довольно-таки сложные вот такие.
Я сама уроженка Кизева, могу сказать, что эти пещеры очень опасны. Что приезжают опытные альпинисты, да, вот и сама вот экскурсовод из Кунгурской ледяной пещеры, где проводятся экскурсии, она говорит, что я сама чуть не погибла в Кизиловской горной пещере. Вот экскурсовод об этом рассказывает. Поэтому, конечно, это риск и ответственность была колоссальная.
Электронный адрес программы inzar@ransis.org.
Ну, довольно-таки спокойно мы это прошли. Они шли в связке, друг друга контролируя, помогая мне. Получилось так, что я вынуждена была во второй зал ребят одних оставить, потому что у меня один ребенок не пошел категорически во второй зал. Все, он испугался. Меня не пустит этот класс, я не пройду, я застряну. И все уговоры, что Паша, я тебя больше, ты посмотри, я вошла туда и вышла обратно, они не срабатывали. То есть пока ребята...
То есть настолько тесно, что человек может застрять?
Нет, это просто страх пещеры. Потому что он есть, он бывает. Надо мной туристический инструктор над самой хохотал. Потому что когда я сама первый раз ходила в пещеру, я не испугалась, но у меня было постоянное ощущение давления вот этого камня. И я думала, что, в принципе-то, на этом моя пещерная жизнь закончится, и ходить-то я больше в пещеры не буду. Когда я пошла с ребятами, я никакого камня над собой не почувствовала.
Ну, чувство ответственности, наверное.
А на обратном пути мне сказали, конечно, на твоих плечах сидело 12 пацанов, какой ты камень будешь чувствовать. Вот, тут уже, ну и как бы сейчас уже пещера воспринимается довольно-таки спокойно. Вот второй зал мы с Пашей уже не ходили, а он... Он уже просто, ему, видимо, хватило и нагрузки, и впечатлений. Мы ждали всех ребят снаружи.
А они с инструкторами пошли?
А они пошли с инструкторами. Инструкторам я доверяла, то есть я их уже видела в первой пещере, поэтому я смогла их оставить, всех остальных.
А в прошлом году они ходили в какую-то пещеру, которая вообще не приспособлена была для лазания. Там нужно было дырка в земле, и в нее прыгать, и как-то там спускаться.
Нет, это не называется не прилазание. Это просто вход в пещеру шел не...
Цивилизованный.
Он был не горизонтальный, он был вертикальный. Он обустроен, но туда не попасть горизонтально. То есть сначала надо пройти нижний лаз, и потом там вполне пещера, кстати, по сравнению с Кизиловской, как ребята сказали, это там вообще, это Мещинская пещера под Кунгуром, она довольно-таки легкая. То есть там, по крайней мере, хоть ходишь большую половину пути, там ходишь в полный рост.
Но сам вход экстремальный. Вот.
Сам вход. Ну, это интересно, это же мальчишки.
Сколько пещер уже? Пещер мы посетили уже 3. У нас было 2 больших сплава.
Электронный адрес программы inzar@ransis.org.
А походу в пещеры вы специально заранее готовились?
Да.
А кто с вами занимался?
Ну, вот этот инструктор проводит наши все занятия, проводит. То есть она готовит, она рассказывает.
То есть это вот преподаватель дополнительного образования?
Да. Она показывает узлы, как они вяжутся, как страхуются, как правильно надеть каску, как завязать рюкзак. То есть все это... То есть везде идет постоянная страховка.
А вот вам не было страшно, ведь как не готовься, как не соблюдая технику безопасности, могут быть случайности, а если ребенок получит травму?
Конечно, страшно.
Вы ведь на себя берете ответственность, 12 детей с, в общем-то, не очень хорошим зрением.
Конечно, страшно. И ситуации бывают, то есть везде соломку не подстелишь. Тем более и мальчишки, они и в походах себя так ведут. То есть и в походе неоднократно случались такие ситуации, что если бы еще чуть-чуть, и травма была бы обеспечена. Вот. Но без этого чуть-чуть не было...
Что движет вами? Почему вы с ними опять идете, знаете, что могут быть проблемы, что могут быть травмы, что у вас могут быть неприятности? Вот что вами движет?
А, ну, единственные выходные.
Мной движет забота о себе любимой. Я объясню почему. То есть я считаю, что лучше сделать минимум того, что ты можешь сделать, для того, чтобы потом не оказаться еще с большими проблемами. То есть если бы у ребят не было какого-то эмоционального выхода и всплеска, я бы не уверена, что вот эти бы во-первых, с ними на личный контакт налаживается. Во-вторых, я еще раз говорю, я бы не была не уверена, что у нас не было бы крупных происшествий каких-нибудь внутри школы. Потому что энергия, которая есть у мальчишек, у меня у самой сын, я это знаю и по опыту, как будучи лично мамой, вот, ее необходимо куда-то направлять. А мальчишеская энергия, она выходит или в спорте, вот, или в драках, пьянках, гулянках. В этом плане спорт и туризм как один из видов занятий физической культуры. Это оптимально. Рискуя, я с другой стороны создаю себе, да, себя подстраховываю.
Просто педагог, учитель, который безгранично предан своему делу, понимаете, и делу-то детям не так много в нашей школе таких учителей, именно детям с нарушением зрения, именно забота о детях, не о простых детях, дети, которые домашние, дети с нормальными физическими возможностями, они сами себя найдут и затем найдут. А наши дети, мы настолько к ним прикипаем душой, что уже иной раз и не смотрим ни на свое время, ни на свой отдых, ни на свою семью. И в том числе, в данном случае, человек берет на себя колоссальнейшую ответственность, чтобы именно помочь этим детям, вывести их, ну, даже не это уж не такие громкие слова, а вывести их действительно в люди.
Электронный адрес программы inzar@ransis.org.
Светлана Николаевна, а кроме походов в пещеры, какие у вас еще были туристические походы?
Ну, мы ходили по нашим уральским рекам, по Сылве, по Часовой, по Койве. Мы ходили в наш памятник природы Каменный город. Это останки Уральских гор, имеющие довольно-таки причудливые формы, где-то черепаха, где-то там действительно улицы, как будто идешь по домам. То есть это у нас был такой зимний поход. Да, в апреле зимний поход. Но мы как раз попали в прошлом году, это было, мы как раз попали под сильный снегопад и под замерзло все. То есть по большому счету у нас получился зимний поход, хотя мы ожидали грязь. Вот, была информационно тяжелая очень поездка в наш мемориальный музей политических репрессий Кеми-36. Тут, наверное, пока и все.
За два с половиной года
много.
Конечно.
А вот когда вы сплавлялись по рекам, дети всю работу сами выполняли?
Да.
То есть они у вас вообще в топ-походах полностью все делают сами?
Да, делают сами. Если первый поход посылы, он был небольшой, здесь мы шли только классом и по большому счету учили их делать, то вот в прошлом году мы ходили в летний поход и ходили очень большим коллективом. То есть наряду с моими ребятами были еще и ребята от вот этого центра дополнительного образования «Луч». Мы шли на своем отдельном катамаране, и я могу сравнить, похвастаться. Во-первых, мне пригрозили, что я больше никогда со своей командой в одного не пойду, потому
Почему?
Что единственный из руководителей я сидела и не гребла. Все делали мальчишки. То есть мне даже направлять не надо. Я могла направить голосом, подсказать, куда грести. Ребята уже знали, слушали, они уже работали слаженно. Во-вторых, лучшее дежурство по кухне было наше. Потому что точно так же моя задача была снимать пробу и кидать все в ведра. Резали, чистили, открывали банки, снимали ведра с костра, носили воду, мыли посуду. Все это делали ребята. Все это делали они сами.
А те, кто с вами пошли, зрячие дети?
А зрячие дети, там были капризы. Я это не буду. Почему это? Я буду отмывать грязное ведро, которое в саже. Не хочу, не умею. То есть там очень много...
Хочу к маме.
Да, хочу к маме. Было и такое.
Электронный адрес программы inzar@ransis.org.
Инна Борисовна, у меня теперь к вам вопрос. Вы как замдиректора по воспитательной работе, ведь ответственность и на вас лежит тоже, если что-то случится.
Конечно.
Вот вы как рискнули взять на себя такую ответственность?
Ну, я, конечно же, вот оформляю приказы, да, разрешали вот такую вот поездку, но зная и Светлану Николаевну, и зная, насколько ему это нужно, потому что вот то, что у них вот эта вот поездка, они этим начинают жить и об этом говорить, вы знаете, на несколько недель вперед. А мы собираемся туда-то, а у нас будет это. А вот это настолько важно и значимо, что как тут не отпустить? И, конечно, продумываешь, договариваешься. Нам, вот нашей воспитательной работе, понимаете, мы настолько ей увлекаемся, всеми теми мероприятиями, где мы участвуем, всеми теми конкурсами городскими, краевыми, где мы заявляемся, мы и на международных конкурсах уже участвуем, что очень приятно, и занимаем хорошие очень места. Учителя говорят о том, что вы не забывайте про самое главное, что школа должна учить. Но тем не менее все равно идем договариваться, что отпустите, пожалуйста, занятия, что вот у них электричка, им туристам надо уехать. И тем не менее это все равно детей стимулирует и для дальнейшей учебы, потому что самое главное, что жить вот в условиях интерната, когда ребятки, многие из них уезжают домой только на каникулы, и 2-3 месяца вот эта вот жизнь в одних и тех же стенах бывает достаточно тяжела. И вот такие вот приятные события, они становятся очень значимы и дают вот и импульс, и стимул для дальнейшей учебы и вот поведения вот в школе. Но, тем не менее, мы все-таки стараемся говорить о том, что будете хорошо учиться, везде вас будем брать и возить. Перестраиваемся.
А не бывает так, что не берете кого-то, потому что оценки плохие?
Да нет, конечно, так не бывает.
Мы пока пугаем.
Пугаем,
конечно.
Мне иногда приходится уговаривать родителей, которые пугают тем, что ты не поедешь в поход, потому что вот у тебя вот здесь двойка. Вот. Или ты в бассейн не пойдешь, потому что у тебя двойка. Я аргументирую тем, что это прежде всего нужно, а уж наказывать и телевизором, компьютером, чем хотите, но не вот теми мероприятиями, которые ребенку помогут, научат.
А вообще родители как относятся к походам? Нет ли родителей, которые не пускают детей, боятся за них?
Боятся многие, сомневаются. Но общая настроенность родителей, иначе бы мы не ходили, потому что, прежде всего, я говорю, вот прошу разрешение родителей.
Конечно, согласие родителей в первую
Только
очередь.
Только сначала согласие.
А были случаи, когда не пускали кого-нибудь?
Были. Причем не всегда даже по случаю безопасности.
Электронный адрес программы inzar@ransis.org.
Александр Васильевич, у Светланы Николаевны учился ваш сын. Расскажите немножечко о ней.
Сын у меня инвалид по зрению второй группы, кончил нашу школу. Школа раньше называлась слепых слабовидящих детей. 20 лет назад он в первый класс пошел, но она в начале 90-х годов пришла после окончания нашего университета. Ее сразу поставили классной руководительницей, и на протяжении вот последних лет мы очень часто с ней общались, как родители. Она очень хорошо работала не только с ребятишками, но она в классе, вот во всяком случае в нашем, создала родительский совет. Самое положительное – это то, что она очень хорошо относится к детишкам, именно инвалидам. Человек на своем месте, с душой работает до сих пор, и как знак благодарности, вот особенно мой выпуск, все ребята 1 сентября собираются всем классом, который она вела персонально, едут ее поздравляют с новым учебным годом. Это проходит, вот уже я говорю, 10 лет, как у меня сын закончил школу, еще ни одного года он не пропустил, чтобы Светлану Николаевну не навестить. Это как бы самая заслуга или, наверное, благодарность, то, что она именно отдает всю душу детям, а они потом помнят об этом.
А когда ваш сын учился, она уже водила детей в походы туристические?
У них там около школы лесопарковые зоны. И постоянно в сентябрь, октябрь, до самого снега, они, ну, в неделю-то раз точно ходят в различные походы. В старших классах, я вот помню, дважды выезжали вообще на природу за пределы области на электричке со спальниками, с ночевкой. Это, ну, где-то уже в классе, наверное, в 8-9 они учились. И не только причем на природу. Она постоянно их водила в театры, в кинотеатры. Вот. Договаривалась, чтобы их там пускали на каких-то льготных условиях, а чаще всего бесплатно. Пробивала через дирекцию или театры, вот, на различные концерты таким же образом. Постоянно она куда-то их водила. Поэтому вот у меня, у Сереги класс 8 человек, их выпуск был. Они практически все получили высшее образование. И самое главное, один только единственный парень, который высшее образование получил, он на сегодняшний день не работает. Остальные все успешно трудятся. Сергей у меня директор строительной фирмы муниципальный. Рустам работает в риэлторской конторе. Одна девушка Катя работает в детском саду воспитателем. Девушка в Березняках преподает в школе. Марина ее зовут. Все практически успешно закончили школу, успешно закончили вузы и на сегодняшний день успешно трудятся. Это благодаря Светлане Николаевне. Я вот, например, и считаю так.
В эфире была программа «Факультатив». Сегодня в ней принимали участие учителя Пермской школы для слепых и слабовидящих детей Наталья Степановна Пшенина, Инна Борисовна Молина и Светлана Николаевна Созинова, а также председатель Пермской местной организации Всероссийского общества слепых Александр Васильевич Фролов. Беседу провела Ирина Зарубина.